Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Мы благодарны Тебе за те способности и за те возможности Духа, которые мы уже имеем. Мы благодарны Тебе за то, что Ты уже обо всем позаботился. И мы имеем все потребное как для жизни, так и для исполнения Твоей воли. И мы просим Тебя, Отец, помажь и направь нас Духом премудрости, Духом откровения в этом учении. И помоги каждому слушающему сверхъестественно и понять и принять то, о чем ты хочешь сказать, и то, что ты хочешь сделать. Отец, я благословляю каждого слушающего это учение, высвобождая их душу для помазания Духа премудрости и откровения. Спасибо тебе за то, что Духом твоим их душа будет исцелена, высвобождена, уши открыты, глаза открыты, и воля твоя да совершается в душе их прямо сейчас во имя Иисуса. Отец, мы просим Тебя, направляй и веди нас в этом учении сверхъестественно. Помоги нам сверхъестественно и принять и понять то, о чем Ты хочешь учить и открыть Духом Твоим. Спасибо Тебе за то, что Ты будешь держать наши уши и глаза открытые на волю Твою, и воля Твоя да совершается. Воля Твоя да совершается в душе каждого слушающего это учение. Спасибо Тебе, Отец, за Твое помазание и за те способности и возможности, которые Духом Твоим могущественно будут действовать в душе каждого слушающего. А мы принимаем с благодарением, что никто из слушающих это учение не останется прежним во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. Итак, сегодня мы с вами стартуем в рассмотрении нового учения. Оно, конечно, не новое, но по самому нашему плану оно, конечно, новое. Сама тематика настоящего учения уже давно готовилась. Поэтому это не недавно появившееся. Это то, к чему уже даже какое-то время готовился. И даже в некоторых городах, где я езжу, я уже давал настоящую тему. Пару раз уже давал. Тема называется «Применяйте наследие рожденного свыше Духа». Как вы уже понимаете, что здесь будет говориться о применении именно наследия вашего Духа. Поэтому постарайтесь быть внимательны, ожидайте откровения, и пусть Дух Святой поможет к вам практически отнестись к настоящему учению. Базовый стих в целом всего материала учения – это то, что Дух Святой сказал и записал через апостола Иоанна в первом послании Иоанна, 5 глава, 4 возьмем и 5 стихи. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?» Возможно, вы уже обратили внимание, что всякий раз, когда я говорю, я отмечаю, что это Дух Святой сказал. И я это говорю не случайно, потому что есть огромная разница, когда что-то из записанного читает вам Дух Святой, и когда что-то из записанного вы читаете сами. Я снова и снова утверждаюсь в том, что если автор вам не читает записанное, то вы можете любому тексту, представленному в Библии, придать желаемый, чаще всего деноминационный смысл. Поэтому даже этот стих, который такой известный, сам по себе очень часто используемый, когда его прочитал мне Дух Святой, я увидел, что я его вообще еще толком и не знал. Или если понимал, то это было на таком уровне, что применять этот стих или относиться к этому стиху с практической точки зрения было бы крайне сложно. Поэтому я верю, что вы получите откровение по настоящим словам Духа Святого через апостола Иоанна. Ну, а для этого нам придется совершить определенное погружение в мудрость Божию. И вот с чего я хочу начать. Мы не раз с вами отмечали, что все, что исходит от Творца в отношении его творения человека, в Писании представлено словом «дар». Знаете, как мне удивительно, но по мере того, как я снова и снова об этом говорю, и я имею снова и снова свидетельство внутри себя, что это недостаточно, как откровение проникает в душу рожденных свыше. Когда вы осознаете, что что-то, исходящее от Творца, есть дар, то вы чаще всего не будете пытаться в этом вопросе производить на него впечатление, давать ему какие-то обещания. Вы будете всегда заинтересованы в том, чтобы узнать, как принять этот дар. Учитывая, что это дар, а это уже предполагает волеизъявление дарующего, то следующее, что вы всегда будете делать, это пытаться узнать, что необходимо для того, чтобы его принять. Но опять, рожденные свыше согласны с тем, что все исходит от Творца, называют словом «дар». Но снова и снова позволяют мудрости земной в своем уме толкать на то, чтобы пытаться производить на Бога впечатление, давая ему какие-то обещания или еще что-либо, чтобы то, что Бог дарует, чтобы это реализовалось. Другое дело, опять-таки, оно не реализуется не потому, что он не подарил вам это. Оно не реализуется чаще всего, потому что вы не знаете, как это принять, чтобы из невидимого это стало происходить видимым. Будьте внимательны, потому что в настоящей теме, возможно, вы для себя какие-то моменты обозначите. Итак, еще раз отмечу, что все, что исходит от Творца в отношении его творения человека, в Библии представлено одним словом «дар». Написано, это то, что Дух Святой сказал через Иакова, 1 глава, 17 стих. «Всякое даяние доброе и дар, и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Святов, у которого нет изменений и не тени перемен». И еще прочитаем то, что Дух Святой сказал через апостола Павла, записал в послании к Ефесянам 4:8. «Дал дары человекам». Я бы сейчас отметил такой дар, как миссия, призвание или предназначение человека. Но отметил это как дар духу человека. Знаете, не бывает необдарованных духов. Еще раз. Не бывает необдарованных духов. Другое дело, что церковь, я считаю, это единственное место, где каждый рожденный свыше дух имеет возможность проявиться в том, в чем он обдарован. Но чаще всего так получается, что в церкви об этом либо не говорят, либо не ставят это как цель для того, чтобы выявлять или, как я говорю, распаковывать рожденные свыше духи, чтобы воля, определенная для каждого духа, была выявлена и реализована. Ну, пока такая ситуация. Итак, миссия, призвание, предназначение человека – это дар духу человека. Причем дар, который Творец уже обеспечил всем необходимым на вечность. Причем дар, который при любом раскладе событий на земле никогда Творцом не будет ни изменен, ни отменен. Послушайте, если бы вы покаялись, допустим, не сегодня, а покаялись через месяц, у вас бы был бы тот же дар. Ладно, если бы покаялись 5 лет назад, вы были бы в том же предназначении. Ничего бы не отменилось. Так как дар, а именно миссия, призвание или предназначение духа человека, определялось Творцом не тогда, когда дух человека был воплощен, а еще прежде создание мира. Вообще, до греха, будьте внимательны, такого слова, как «наследие», фактически не использовалось. Так как до греха каждый человек, который воплощался, автоматически, через воплощение, сразу принимал и заходил в дарованное или предназначенное для него Творцом. Поэтому каждый воплощенный дух автоматически входил в дарованное и автоматически становился пользователем того, что уже Богом в его мудрости было приготовлено и даровано этому духу, духу человека. Поэтому Адаму после его воплощения не нужно было думать, в чье наследие он вошел. Он не входил ни в чье наследие. Адам, воплотившись, сразу вошел в дарованное или приготовленное для него лично. Это во многом в целом подводит или должно подвести вас к тому, что вы не стали впоследствии наследником чужого. Я не буду торопиться забегать вперед, но я бы хотел, чтобы вы помнили, что Иисус в Писании представлен как последний Адам. Да, через него мы заходим в наследие. Но в первом Адаме не было так. В начале не было так. До греха не было так. До греха каждый человек, воплощающийся, автоматически заходил в то, что изначально было приготовлено для него. Для него лично. Поэтому дар Творца человеку, а именно его индивидуальная воля, вполне конкретно. То есть каждый дух человека, воплощающийся, сразу получал дар, который мы называем с вами индивидуальная воля Творца. Но я еще раз и еще раз имею побуждение напомнить. Бытие 1, 2 глава, такого термина, как наследие, вы не найдете. Так как там не было наследия. Форма наследия или термин наследия уже стал иметь место после того, как человек согрешил. И то мы больше уже видим это в прообразах Ветхого Завета и уже в реализации в Завете Новом. Мы же с вами говорим сейчас в большей степени о дарованном, которое в отношении каждого человека представлено в индивидуальной воле Творца для него. Я не раз отмечал, что каждому рожденному свыше нет необходимости думать, кто он. Каждому рожденному свыше есть необходимость узнавать, кто он. Но то, что вы узнаете, это и есть индивидуальная воля Творца для вас лично. Кстати, Творец больше вас заинтересован в том, чтобы вы знали, для чего вы пришли, так как, в общем-то, когда вы реализуете его волю, вы заходите в тот уровень послушания, который и ожидается, в общем-то, от Творцов, от каждого из нас лично. Итак, мы говорим об индивидуальной воле Творца. Учитывая, что она конкретна, учитывая, что ее содержание было известно и записано прежде создания мира, то естественное, что всякий раз, когда вы будете иметь стремление узнавать индивидуальную волю Творца, вы не будете узнавать все, что бы вам хотелось, вы будете узнавать то, что уже приготовлено им в его мудрости еще прежде создания мира. Я хочу прочитать вам то, что Дух Святой записал через царя Давида в Псалме 138, 16 стих. Он записал следующее. В твоей книге записаны уже все дни. Для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. Прочитаю еще то, что Дух Божий сказал через пророка Исаия, 48 глава, 17 стих. «Так говорит Господь, Искупитель твой, Святый Израиль, Я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по пути, по которому должно тебе идти». То есть то, что рожденные свыше называют сегодня, сейчас, по Писанию, наследие рожденного свыше, изначально для человека в мудрости Творца было как индивидуальная воля Божия или дар. Еще раз. То, что мы сейчас называем наследие Духа или наследие рожденного свыше Духа, изначально, до греха, была индивидуальная воля Божия, которая была как дар приготовлена для каждого духа. Поэтому наследие рожденного свыше духа, это предназначенное Господом, рожденному свыше, или, извиняюсь, переданное Господом, рожденному свыше, это возвращенный через кровь Сына Божьего, прежде утраченный через Адама, дар Творца человеку. Давайте еще раз озвучу. Наследие рожденного свыше Духа переданное Господом, рожденному свыше, это возвращенный через кровь Сына Божьего, прежде утраченный через Адама, дар Творца человеку. Это возвращенный дар. Это важный момент, потому что в целом мы будем говорить не просто о существовании такого дара, а о применении такого дара. Так как на сегодняшний день применение дарованного вам, как вашего наследия, является частью того жизненного процесса, с которым вы так или иначе соприкасаетесь. Напоминаю вам, что мы живем во враждебной среде. Среда, которая сама по себе не является средой благословения. Но учитывая, что вы в ней оставлены, это уже говорит о том, что само снаряжение, которое у вас есть, уже гарантирует вам, что если вы будете применять свое наследие, то вы будете жить на земле, как на небе. Но вы не будете жить на земле, как на небе во всем. Есть то, в чем вы действительно можете жить на земле, как на небе. И это относится только к вашему наследию. Не к моему. Не, к моему для меня, а к вашему для вас. Поэтому в моем наследии вы не сможете жить на земле, как на небе, потому что оно приготовлено и определено для меня. Но есть то, что приготовлено и определено для вас. И вам его лучше узнать. Не просто узнать, а еще и применять. Хорошо, а теперь проведем небольшое исследование индивидуальной воли Творца. Проведем небольшое исследование, которое впоследствии определенных событий называется наследием Духа. Напоминаю еще раз. Индивидуальная воля Творца в свое время, будучи дар, после того, что сделал Адам, спустя какое-то время возможно было представить человеку только как наследие его духа. Наследие. То есть наследие – это когда вам что-то достается от кого-то. А дар – это то, что дарует вам независимо от кого-то. Это волеизъявление дарящего. А наследие – это когда кто-то это приобрел, а потом по определенной причине вам передал. Но вы здесь тоже ни при чем. Хорошо. Итак, начнем с уже известного нам стиха, именно слов Давида, сказанных, слов Духа Святого, сказанных и записанных через царя Давида. Это Псалом 138, 16 стих. «Твои книги записаны все дни, для меня назначены, когда ни одного из них еще не было». Или прежде создания естественного физического мира. Поэтому мы с вами сделаем ударение, что время прежде создания физического мира – это период формирования Творцом в его мудрости дара для духа каждого человека. То есть дар, который мы с вами называем индивидуальная воля Творца, тот, кто уже есть, еще раз отмечаю, дар, который мы называем индивидуальная воля Творца, это то, кто уже есть человек, то, что ему уже принадлежит, и то, что Творец уже определил ему быть. Послушайте, когда мы говорим индивидуальная воля, мы уже обозначаем, что и уже определено то, кто человек есть. Как ни удивительно, на сегодняшний день вопрос индивидуальной воли Творца не очень актуален. Хотя, с другой стороны, каждый, кто на каком-то этапе понимает, что его жизнь не имеет яркости, приходит к осознанию, что, возможно, он уклонился от воли Творца. Индивидуальная воля Творца – это не то, кем ты станешь, это то, кем ты уже являешься, и то, кем тебе уже определено быть, и то, в чем ты уже обеспечен. Это все индивидуальная воля Творца. Поэтому индивидуальная воля Творца – это дар, который приготовил Творец для каждого человека. В первую очередь, дар духу человека, что, в общем-то, и закреплено за духом. То есть я в этой встрече, в первой встрече буду делать ударение на то, что ваш дух как рожденный свыше, уже обеспечен, уже снаряжен и уже есть кто-то. Да, в большей степени мы сейчас пока затрагиваем вопрос человека, который еще не согрешил. Но вы, как рожденный свыше дух, имеете фактически прямое отношение. Поэтому человек Адам в первую очередь в Писании рассматривается как дух. Поэтому именно в духе человека изначально была, в дух человека изначально была вложена воля Творца, его планы, его намерения, его обеспечение для его воли, для человека. А теперь вопрос к вам, будьте внимательны. Когда Творец сказал человеку: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, пресмыкающимся по земле. Когда Творец сказал это человеку, он сказал это духу человека или его телу? Конечно, он сказал и вложил это в дух человека. Поэтому я еще раз отмечаю, это наследие духа человека. Вопрос. Когда Творец благословил человека, как написано, и благословил их Бог? Кого из трех составляющих человека, дух, душа и тело, он благословил? Ну, конечно, снова дух. Опять-таки дух. Поэтому дух человека есть носитель и исполнитель воли Творца. А Дух Святой был и есть гарантом для каждого человека, гарантом индивидуальной воли Творца, а именно, чтобы открывать ее и обеспечивать ее. Вот это и есть прямая связь. Дух человека является носителем индивидуальной воли Божьей, а Дух Святой является гарантом, который ее открывает и который ее обеспечивает. Вот такой тандем. Тандем. Такое единство. Вопрос. Человек Адам изо дня в день должен был заниматься всем подряд, что он хотел или как ему хотелось делать? Тоже нет. Чем должен был заниматься человек Адам? Он был, должен был заниматься только тем целым, что определил для него Творец. А мы называем это индивидуальной волей Божьей. Знаете, это тоже удивительный момент, что Иисуса как Спасителя приняли все рожденные свыше. Но как Господа пока на сегодняшний день принимают единицы. Потому что господство Иисуса, как и в целом господство Бога в жизни его творения человека, никогда не начинается с исполнения воли человека. Услышьте это. Еще раз отмечу. Господство Бога, как и господство Иисуса в жизни человека, уже рожденного человека, никогда не начинается с совершения воли человека. Господство Иисуса, как и господство Бога Отца в жизни человека, всегда начинается через то, что человек дает запрос на волю Творца. Вот такой порядок. Поэтому пока человек не дает запрос на волю Творца, пока человек не выбирает творить волю Творца на земле, фактически господство как одного, так и другого фактически не совершается. Я приведу слова Иисуса, которые он сказал в отношении себя, но они напрямую касаются каждого рожденного свыше. Это записано в Иоанна 6:38. Иисус говорит: «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Как ни удивительно, но на сегодняшний день эти слова также ни о чем не говорят. Хотя, по сути дела, эти слова раскрывают ожидания каждого, ожидания Творца от каждого творения человека. Никто не рождается свыше, чтобы Творец занимался реализацией их воли. Поэтому именно в духе человека Творцом изначально было вложено все потребное духу для жизни в физическом мире. Все потребное для послушания, определенного Творцом для духа миссии. Именно в духе человека находится источник, дарованный Творцом в духе, а не в душе и не в теле. Именно по этой причине книге Притчи, «Мудрость Божия», 4 глава, 23 стих, записала: «Больше всего хранимого храни дух, потому что из него источники жизни». А в Притче 20 глава, 27 стих написано: «Светильник Господень, или то, посредством чего ведет дух Господень, дух человека». Возникает вопрос: а как же душа и тело? Будьте внимательны. Душа и тело человека Творцом изначально определены содействовать реализации того, что именно в духе человека. То есть, скажем так, душа и тело – это больше инструменты вспоможения, потому что то, для чего и то, кто есть человек, находится именно в его духе. Скажите, брат Олег, зачем, в общем-то, нам, как уже рожденным свыше, это знать? Послушайте, ваше послушание Творцу никогда не является чем-то неконкретным и базируется на принадлежности к какой-то группе людей. Ваше послушание очень конкретно и индивидуально. Учитывая, что вы все-таки верите, что Бог есть Творец, а вы творение, то вам, как творению, неплохо бы узнать, для чего вы сотворены. Ну, я сотворен для того, чтобы его любить. Ну, пусть будет так пока. Ну, я сотворен для того, чтобы его хвалить. И это пусть пока будет. Ну, я сотворен, чтобы быть частью его семьи, и чтобы он обо мне заботился. Ну, и это пусть так будет. Послушайте, если у вас есть дети, то это имеет место до какого-то возраста. Но когда вашим детям уже 25 лет, а они продолжают это все делать, вы уже этим не радуетесь. Не, пока им было 15, вы радовались этому, вы сказали: о, хорошо, хорошо, у меня дети. Когда им было 18, вы уже меньше всего радовались только этому. Когда им уже 20 и 25, вы говорили: стоп, ты уже взрослый. Давай уже займись, ступит время, тебе надо будет уже самому заниматься вопросами обеспечения своей жизни, дарованной тебе. Ну нет, родители, я просто буду вас любить и хвалить вас, и петь вам песни, мои дорогие, любимые родители. Скажите: стоп, ты уже взрослый, это хорошо, но ты все равно должен уже быть тем, для чего ты пришел. Не-не-не, вы меня не уговаривайте. Я буду вам петь, я вас буду благодарить, я буду всегда говорить вам, как я благодарен тому, что вы меня родили. Знаете, я иногда слушаю детей Божьих, младенцев, которые уже по 15, по 20 лет в собрании, и они так и не знают, зачем они пришли на эту землю. Хотя Творец от них и не скрывает, Он открывает свое ожидание им, но они просто разошлись фактически в том, ну, я имею в виду разошлись, они установили для себя так: я прихожу, чтобы его хвалить, чтобы его любить, чтобы ему петь, я свою часть выполняю, все. Послушайте, ну, по-любому Творец от вас ожидает совсем другого. Что бы вы ни говорили, Он ожидает совсем другого. Хорошо, итак, именно дух человека унаследовал индивидуальную волю Творца, или то, что то, в чем человек уже благословлен Творцом. Творец не благословил человека на все. Это важный момент. Хотя рожденные свыше снова и снова продолжают принимать, что Он благословил их во всем. Творец благословил духа человека в определенной для него воле. А рожденному свыше, участнику завета, сказано и написано: «Пей воду из твоего водоема, текущую из твоего колодезя». Это Псалом 5, то есть Притча 5 глава, 15 стих. «Пей воду из твоего водоема, текущую из твоего колодезя». Послушайте, рожденный свыше не благословлен во всем. И не благословляется во всем. Даже при том, когда рожденный свыше говорит: я принимаю, что я благословен. Чаще всего эта младенческая молитва, опять-таки, в результате дает себе знать, что это просто все слова, чаще всего в основании которых, если нету открытой воли Божией, что нету и силы к ее реализации. Поэтому я не рекомендовал бы вам самим термином «я верю, что я благословен» как-то закрепляться в принятии чего-либо. Чаще всего это не будет приносить результаты. Давайте мы рассмотрим один из ярких примеров, как дух человека взаимодействует с Духом Божьим в его воле. Как дух человека взаимодействует с Духом Божьим в его воле. Не в своей воле, а в его воле. Сам пример, который мы сейчас будем рассматривать, это принцип, это метод. Это метод, который не отменен, он действует сейчас и также действует. В принципе, и все участники этого примера, они должны следовать этому. Ну, Дух Божий следует точно этому. Осталось, чтобы этому следовал Дух, рожденного свыше. Этот пример представлен в книге «Бытие», 2 глава. Это не простая книга «Бытие», 2 глава. Это совершенная воля Божия, которая никем, никогда не может быть отменена. Она сейчас также активна. И если вы будете внимательны к мудрости, которая там представлена, то вы можете узнать, как вам взаимодействовать с Творцом и в чем вам лучше взаимодействовать с Творцом. Читаю этот пример. Бытие 2 глава с 19 стиха. «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку». Возникает вопрос, почему Он привел их к человеку? Так как на тот момент Творец уже передал землю и все, что ее наполняет, во власть человеку. Поэтому и привел непосредственно к человеку. «И привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. И чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей». Давайте для себя зададим следующий вопрос. Знал ли Адам в своем уме, отмечу, в своем уме на тот момент, какие названия какому животному надо дать? Нет. Его ум был абсолютной чистой страницей. Все, что было в его уме, это то, что Бог уже сказал прежде. Плодитесь, размножайтесь. Да, это уже было в его уме. Но в его уме не было названия животных. Не было. Его ум был абсолютно чистой страницей. Если ум Адама был абсолютно чистая страница, то на сегодняшний день ум, наш ум, это абсолютно грязная страница. Поэтому, по сути дела, мы где-то в одинаковой позиции. Поэтому для нас важно знать, что делал Адам в той ситуации, чтобы давать название животным. В данном случае для нас это яркий пример того, как себя вести в тех ситуациях, с которыми соприкасаемся мы. Итак, вопрос. Если Адам, его ум, абсолютно пустой, я имею в виду по знаниям в отношении тех животных. Откуда же Адам может брать название? Давайте мы с вами посмотрим в этой истории, откуда он может брать название. Во-первых, давайте вспомним из Писания. Кто для рожденного свыше Духа является наставником и учителем? Дух Святой. Дух Святой. Поэтому прежде чем мы будем читать сам процесс, как Адам будет называть, мы и обозначим, что именно Дух Святой является тем, который направлял и вел Адама в уже определенной для творений воле Божией. То есть Дух Святой открывал Духу человека уже определенную для каждого творения волю Творца. Уже. Мы с вами знаем из Писания такое название Духа Святого, как Дух Истин. И это не случайно. Я бы сказал так. Дух, знающий волю Творца. Это и есть Дух Истин. Поэтому и написано в Евангелии от Иоанна, 16 глава, 13 стих, что Дух Истины, или Дух, знающий индивидуальную волю Творца, наставит вас на всякую истину, или то, что необходимо знать. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам, причем ваше будущее. Он, Дух Истины, прославит меня, потому что от моего или ту волю, которую я открою ему, возьмет и возвестит вам. Именно это и происходило в Эдемском саду, когда пара животных проходила перед Адамом. Читаем. «И нарек человек в присутствии или под водительством Духа Божьего имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым». Конечно, это не сотни пар, это сотни тысяч пар. Но процесс был довольно-таки несложный. Все, что нужно было Адаму в тот момент, когда перед ним проходила очередная пара Божьих творений, все, что нужно было Адаму, это быть внимательным к тому, что происходит в его духе. И после того, как он в своем духе слышал какое-то слово, все, что нужно было Адаму, это озвучить или произнести это слово вслух. Мы вкушаем от плода уст своих и произведением своих уст насыщаемся. Именно дух человека в союзе с Духом Святым является то, посредством чего человеку необходимо творить волю Божью. Ибо кто из человеков знает, что в духе человек, кроме духа человеческого? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Дух Божий находится в нас, чтобы открывать нам волю Творца. Дух Божий находится в нас, чтобы не только ее открывать, но чтобы мы и знали, что произнести вслух, потому что творческий процесс всегда связан с произношением. Вы должны быть человеком, творящим волю Божью, определенную для вас лично. Вам не нужно творить волю Божью в отношении всего. Вам нужно узнавать волю Божью, определенную для вас, и ее вам и говорить сказано. Ее вам и говорить. Именно этим и будет заниматься Дух истины, возвещая вам истину. Поэтому миссия Духа человека – это индивидуальная воля Творца, расписанная во времени и месте ее исполнения. Миссия Духа человека – это индивидуальная воля Творца, расписанная во время и месте ее исполнения. Творец называет индивидуальную миссию каждого человека путем жизни. Творец называет индивидуальную волю Божию для каждого человека путем жизни. Я хочу прочитать подборку некоторых стихов Писания, которые это достаточно ярко раскрывают. В книге пророка Исаия мы читали уже этот стих, 48 глава, 17 стих написано: «Так говорит Господь Искупитель твой, Святый Израиль, я Господь Бог твой, научающий тебя полезным, ведущий тебя по пути, по которому должно, как мы уже говорили, должно тебе идти». Но смотрите, чаще всего так получается, что мы стараемся рассказать ему о том пути, который мы хотели бы, чтобы он по нем нас вел. Но он говорит: я знаю путь, вы не знаете путь. Поэтому рассказывать Творцу, как лучше, и где лучше, и с кем лучше, и когда лучше, это уже само по себе приводит к разочарованию. Творец сказал: только я знаю намерение, только я знаю путь. Причем не просто путь, а по которому должно вам идти. Скажите, брат Олег, вы знаете, когда я слышу это, у меня какая-то радость уходит. Радость в душе уходит или радость в духе? Я могу точно сказать, у вас радость только в душе может уйти. Потому что в душе, в данном случае, если вы постоянно держались от того, что вы хотели или вашей воли, то это не было радостью для Духа Святого в вашем духе. Также в Псалме 15, 11 стих написано: «Ты укажешь мне путь жизни». Ты укажешь мне путь жизни. Не путь ошибок, не путь проблем, не путь болезни, а путь жизни. Полнота радости перед лицом твоим. Это Псалом 15, 11 стих. Псалом 31, 8 стих. Это такое следующее обетование: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобой». Опять это прекрасное обетование, которое в целом открывает, что у Творца есть определенное, приготовленное для твоего духа. Уже есть определенное и приготовленное. Поэтому и используется слово «должно». Путь по которому должна тебе идти. Вопрос. Будет ли Творец навязывать этот путь? Нет, потому что этот путь есть дар. Этот путь есть дар Творца человеку. Именно по этой причине в Псалме 22, 12 стих написано: «Кто из человек, боящийся Господа или почитающий Его? Ему укажет Он путь, который избрать. Душа его прибудет во благе, и семя его наследует землю». То есть именно на Дух Святой возложена вся основная нагрузка. Невежество души человека об определенной для Духа воле Творца. Творец вообще никогда не планировал, чтобы вы понимали или чтобы через определенный мыслительный процесс вы могли догадаться, что Он от вас ожидает. Нет. Вся нагрузка невежества в отношении того, для чего предназначен и чем уже обеспечен ваш Дух, возложена именно на Дух Святой. Поэтому Дух Божий знает наследие вашего Духа. И знает не для того, чтобы от вас скрывать, а для того, чтобы открывать. Открывать в вашей душе. Но если вы в большей степени сориентированы на то, чтобы Творцу рассказывать, что для вас лучше, то, естественно, в таком случае вы отделяете себя от взаимодействия с Духом Божьим в вопросе того, чтобы узнавать и применять уже дарованное вам, ну, что есть ваше наследие. Поэтому это одна из причин, почему рожденным свыше важно знать, кто именно из трех составляющих рожден свыше, и что рождение свыше вернуло в рожденный свыше дух. Мы можем сказать, что дух человека является носителем индивидуальной воли Творца. Послушайте, ваш рожденный свыше дух является носителем индивидуальной воли Творца. Но не на ваш дух возложено вести вас, а на Дух Святой возложено вести вас в индивидуальной воле Творца. Но вы должны знать, где находится индивидуальная воля Творца. Вам необходимо знать, где находится Его план. Именно в вашем духе. Точно так же, как в свое время дух Адама имел в себе все необходимое, чтобы Адам мог творить волю Божию на земле, как на небе. А Дух Божий, который был одно целое с Духом Адама, информировал Адама, вел Адама и направлял его в том, чтобы Адам знал волю Творца и знал, что с ней делать. Поэтому, в общем-то, Адаму никогда не приходилось, чтобы думать. Все, что приходилось Адаму, это слушать и говорить то, что он услышал. Знаете, в тот момент, когда Адам задумался, и произошло то, что произошло. Хотя все, что ему нужно было сделать, это так же самое, как и в случае с названием животного, просто послушать и сделать то, что Дух Святой снова и снова уже озвучивал. Потому что я более чем уверен, что Адам не стоял в тишине, когда Ева делала то, что она делала. Он слышал, как Дух Божий напоминал ему то, что уже ему было сказано. Но он внимал и смотрел на то, что делала женщина. И тем самым свой фокус не держал на Духе Божьем в нем. Знаете, эта ситуация очень актуальна сегодня. Поэтому и сегодня я слышу слова. Словам моим внимай. К речам моим преклони ухо твое. Ничего не поменялось. Ничего не поменялось. И это то, по сути дела, чему мы будем учиться в настоящем учении. Вы скажете, брат Олег, ну мы уже живем в другое время. Да, возможно, по времени мы и в другом времени. Но воля Божия та же. Пути ее принятия и применения те же. Поэтому есть то, что действительно поменялось, но есть то, что никогда не меняется. Это индивидуальная воля Творца для каждого человека. Для каждого человека. Давайте мы сделаем короткое повторение тех основных моментов, которые мы отметили в сегодняшней первой встрече. В сегодняшней первой встречи. Первое, на что я хочу сделать ударение и обратить ваше внимание, что именно в дух человека изначально была вложена воля Творца, его план, его намерение, его обеспечение для его воли. Именно дух. Всегда об этом помните. Всегда. Вы скажете, брат Олег, зачем мне об этом помнить? Потому что чаще всего вы ищете это в своем уме. И чаще всего вы сопровождаете это такими словами. Ну, я подумаю, подумаю, что бы это могло быть, какая могла бы быть его воля. И как я имел уже общение с определенными людьми, что имея такой подход, чаще всего они рассматривают свое образование, свое место проживания и то, что у них есть, они рассматривают как то, что это есть воля Божья. Ну, брат Олег, я всегда считал, что то образование, которое я получил, это воля Божья. Ну, брат Олег, я всегда считал, что то, где я живу, это воля Божья. Послушайте, это потому, что вы думаете. Вот если бы вы послушали, то есть огромная вероятность, что вы не только имеете не ту профессию, но вы имеете и не то место проживания, и все не то, абсолютно не то. Другое дело, что в большинстве случаев рожденные свыше таким вещам относятся очень осторожно, потому что не то, что не хотят что-то менять, а есть волнение в том, чтобы что-то менять. А это как раз говорит об уровне недоверия. Я не хочу загнать вас в угол. Я просто говорю, что наступит все равно такой момент, когда нужно будет принять решение. То ли я двигаюсь в его воле и при этом оставляю свою волю в сторону, то ли все-таки я буду и там, что по-любому не получится. Следующее, что мы отметим по сегодняшней встрече, что миссия духа человека – это индивидуальная воля Творца, расписанная во времени и месте ее исполнения. Еще раз. Миссия духа человека – это индивидуальная воля Творца, расписанная во времени и месте ее исполнения. Поэтому миссия духа человека всегда очень конкретна. По своему содержанию она состоит из заданий, где каждому заданию определено как место, так и время его исполнения. Я сейчас говорю про вашу жизнь, что ваша жизнь вполне конкретна. Другое дело, что учитывая, что она имеет уже определенную занятость, определенное влияние, то в определенной степени это его волю, его задание сложно. Ну, послушайте, вам сложно лишь потому, что вы пытаетесь снова и снова представить что-то свое. Следующее, что я отмечу, что именно на Дух Святой возложена вся основная нагрузка невежества души человека об определенной для Духа воле Творца. Послушайте, Дух Святой, само взаимодействие с Ним гораздо проще, чем вам кажется в уме. Никогда не полагайтесь на свой ум во взаимодействии с Духом Святым. Дух Святой – это единственная личность, которая заинтересована в вас бесплатно. Если все остальные все-таки ожидают какую-то обратную связь, то Дух Святой ожидает только одно – чтобы вы внимали к Его воле. Бесплатно. Поэтому Дух Святой – это личность, с которой иметь отношения гораздо проще, чем с любым человеком. Неважно, как он выглядит и какой. Потому что у Духа Святого есть одно желание, чтобы вы вошли, уже дарованное вам, и уже исполняли, уже дарованное вам. Только так вы будете жить на земле, как на небе, и только так вы поистине узнаете, что воля Божия для вас есть благая, угодная и совершенная. В других случаях вы будете просто утешать сами себя, чаще всего не имея утешения поистине. И еще один тезис обозначу в завершении сегодняшней встречи, что дух человека является носителем воли Творца. Поэтому отмечаю, что Бытие, первая глава, не вторая, а первая глава, является как раз отображением того человека, которому Творец не только открывает свою волю, но и конкретно говорит, в чем именно она состоит. Уже начиная со второй главы, мы видим, как Творец погружает дух человека в тело для реализации той воли, которую он изначально уже озвучил в Бытие 1 и 2 глава. Поэтому все очень конкретно. Творец не изменился. Вы можете смело брать себя и проецировать на Бытие 1 и 2 главу. И скажете, брат Олег, ну я же не Адам. Да, ты не Адам. Но он есть в какой-то степени образец совершенной воли Божией. И точно так же, как для Адама была определена воля Творца, так же и для тебя определена определенная воля. И точно так же, как ошибка Адама состояла в том, что он не стал ее исполнять, и это имело свои последствия, точно так же это касается и жизни каждого человека. Поэтому, если вы будете достаточно мудрыми и внимательными, то я верю, что в настоящей теме вы услышите и увидите для себя то, что поможет вам не устраивать со своей жизнью эксперимент. Но первое, на что вам нужно обратить, что воля Творца для вас лично связана и находится непосредственно в вашем духе. Поэтому к вам и просьба. Больше всего хранимого храни дух, потому что из него источники жизни. Или оттуда, именно оттуда будет действовать Творец в твоей жизни. Мы очень с вами оперативно прошли первую часть, первую встречу. Я бы хотел вместе с вами сейчас помолиться, чтобы Дух Святой помог каждому слушающему это учение не устраивать со своей жизни эксперимент. Не жить методом проб и ошибок. Не думать, а слушать. Учиться слушать. Да, я согласен, придется учиться слушать. Придется учиться различать. Придется. Но я бы рекомендовал вам начать уже это делать сегодня. Если же вы хотите действительно быть эффективным в различении голоса Духа Святого, прослушайте курс «Различение голоса Духа Святого». А тем более, что у нас скоро начнется регистрация на выездное обучение в Карпаты, где май, июнь, это будет обучение в Карпатах именно по различению голоса Духа Святого. На следующей встрече я более детально уже начну об этом говорить. Поэтому давайте мы сейчас помолимся, обратимся к Духу Творца, и пусть Он поможет нам эффективно исполнять Его волю, не устраивать со своей жизнью эксперимент, а если и действовать в соответствии с Его волей и в Его воле, чтобы не выставлять на посмешище ни себя, ни по той причине, что у нас нет ни времени, ни места для экспериментов. Спасибо Тебе, Отец, за Твой Дух. Мы благодарны Тебе за то, что Духом Твоим прямо сейчас исцеляется душа каждого слушающего. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Дух Твой действует прямо сейчас на душу каждого слушающего. И у них открываются глаза, открываются уши на волю Твою. Спасибо Тебе за то помазание, которое касается души каждого слушающего, помогая им сверхъестественно принимать молитвенный язык и молиться о воле Твоей для них назначенной. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты помогаешь каждому слушающему обращаться от худых путей и становиться на путь жизни, по которому должно им идти. И они обращаются. Они становятся, и они идут по пути жизни, по которому должно им идти. Отец, я благословляю каждого слушающего это учение и высвобождаю их душу от всякого влияния тьмы. Да видят они, да слышат они, что есть воля Твоя для них назначенная. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то помазание, Духа премудрости и откровения, которое служило душе каждого слушающего, открывая и глаза, и уши. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас они обращаются от худых путей и становятся на твердое основание Твоей воли для жизни их назначены. Спасибо Тебе за помазание, которое служит сейчас, исцеляя и высвобождая душу каждого молящего. Я разрушаю всякую твердыню тьмы. Я разрушаю всякое демоническое влияние на их душу. Во имя Иисуса. Да будут открыты глаза их. Да будут открыты уши их на волю Твою, Отец. Для них назначено. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за Твое помазание и за служение Твоего Духа, их душе, во имя Иисуса. Отец, мы также благодарны Тебе за благодать умножения. Благодарны Тебе за то, что Ты всегда даешь семя сеющим, хлеб, пищу, и всегда даешь обилие посеянным. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Господа Иисуса и высвобождаем с этого семени урожай, к которому мы обращаемся и говорим: «Поднимайся и приходи в руки сеющих семя во имя Господа Иисуса». А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за урожай. Спасибо Тебе за то, что Ты делаешь нас богатыми и щедрыми и на всякое доброе дело для воли Твоей приготовленными. Во имя Иисуса. Аминь.